«Радио Свобода». В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наш выпуск будет посвящен русской культуре и Христу. И вопрос такой: сложился ли в русской культуре, в русской традиции свой оригинальный образ Христа? У нас в гостях литературовед Светлана Михайловна Панич и искусствовед Левон Вазгенович Нерсисян. Начало визуальное и начало логосное, говоря высоким богословским языком. Но, наверное, я так понимаю, когда я позвал Левона Вазгеновича, он сразу сказал «нет» довольно резко. А Светлана Михайловна сразу сказала «да», не менее, очень радостно. Так что я понимаю, что какой-то конфликт неизбежен. А может тогда начать с общего вопроса. Вообще, вот, Левон Вазгенович, возможно сказать, что в итальянской культуре, в византийской, в сербской, в принципе, бывают национальные образы Христа?
Ну, и да, и нет. Здесь на этот вопрос однозначного ответа, как водится, не бывает. И поэтому я бы не стал бы брать вот такую совсем сейчас высоту птичьего полета и сравнивать итальянскую культуру там с культурой сербской, потому что это еще и конфессионально по-разному ориентированная культура, и здесь своя неизбежно возникает проблематика. Но если рассуждать в пределах православного, что называется, культурного содружества, да, есть такой термин даже и исторический, не знаю, насколько богословский, но его используют. Да? То есть, если иметь в виду некое культурное сообщество с центром в Константинополе, с художественными импульсами, которые расходятся по радиусам из Константинополя и принимаются в разных местах, то, по идее, они не видоизменяются настолько сильно, чтобы можно было говорить о том, что там создается что-то такое оригинальное, чего в центре не было и никогда быть не могло. Да? То, что можно счесть национально. Да, есть этапы, на которых мы можем отличить сербскую живопись от македонской, македонскую от болгарской, ее от русской. Это не всегда возможно, но есть этапы. Но чаще всего мы отличаем это на уровне, ну, такой искусствоведческой атрибуции, на уровне набора формальных признаков, которые, ну, неизбежно накапливаются при независимом, таком чуть-чуть замкнутом, да, как бы существовании, пришедшей извне художественной традиции. Но насколько это ведет к изменению смысла, это вопрос, ну, как бы, провокационный, я бы сказал, потому что очень многим, да, очень многим хотелось бы видеть, да, формальные изменения я действительно на определенных этапах могу указать, перечислить, это вообще-то говоря часть моей работы, да, отличать сербскую живопись от болгарской, а ее от русской, а ее там от греческой, там это не всегда возможно, но это всегда нужно стараться делать. А вот вопрос про то, стоят ли за этими формальными признаками какие-то сущностные различия, это... Как бы для меня вопрос не обязательный. Я его могу просто прокомментировать как человек, который эти различия наблюдал. Вот. Но так честно, если совсем для меня не стоят. Нет, не вижу я сущностных различий за формальными признаками школ, так бы я сказал.
Я для слушателей дам справку. В свое время, в середине 20 века, многие русские византинисты волей революции оказались прежде всего в англоязычных странах и в Великобритании. Именно так. Тогда, насколько я понимаю, у таких людей, как Острогорский, Грабар, и возник термин «commonwealth», применительно к византийскому миру, включая и Россию. Термин не очень удачный. Кстати, он не обозначает культурное сообщество. «Wealth» – это богатство, прежде всего, материальное. Имелось в виду то, что пришло на смену Британской империи. Постбританское пространство, оно отличается от постсоветского совершенно определенными культурными связями и формальным главенством.
Ну, понятно.
Ее величество.
Да, да. Ну, тем не менее, этот признак, в смысле, этот термин получил сколь угодно расширительное толкование. Нет, просто я имею реальный опыт отвечания на ваш вопрос, потому что, когда я там начинаю читать цикл лекций по древнерусскому искусству, я именно начинаю. Вот я читаю первые 5 лекций общего галерейского древнерусского цикла. Меня всегда очень настойчиво спрашивают. Да, или если не спрашивают, то, по крайней мере, этот вопрос не высказанный в глазах стоит, да? Вот вы все время говорите по Византию, а где вот когда, с какого момента наконец начнется узкое, да? Потому что вот мы узкие, и нам интересно по узкой, где наше узкое, а вы по Византию, по Византию. Но я обычно вот, поскольку у меня хронологические рамки этой моей там первой части лекционного цикла, это ранний 13 век, я обычно жизнерадостно говорю, что не будет вообще ничего.
Ну, что ранний 13 век как начало? Или
что, это... Нет, до раннего 13 века. Да, до Могольска. Четыре лекции до Могольска я читаю с 11 по ранний 13 век, и с самого начала жизнерадостно говорю, что в пределах этого хронологического этапа ничего не будет. То есть даже на формальном уровне не будет. Не будет никаких специфических приемов, которые бы можно было бы определить как существующие только в искусстве этой территории. Вот. И определить национальность художника при взгляде на его творение вот для этого промежутка времени можно, ну, только из очень относительного критерия качества. Да? То есть если несколько там художников вместе работают, и один там вот получше, да, поклассичнее, там, с большими античными реминисценциями, а другой немножко поплоше и попроще, ну, то логично предположить, что один приезжий грек, а другой его узкий ученик. Но что совершенно не исключает, что приезжий грек мог привести с собой другого грека, который был чуть-чуть поплоше, да, и немножко меньше понимал всякие античные штуки. Вот это единственный, на самом деле, критерий, которым мы пользуемся, по крайней мере, для 2,5 столетий.
Светлана Михайловна.
Вы знаете, я бы все-таки, основываясь на литературном материале, точнее, на словесном материале, взяла вторую пару вашего амбивалентного ответа. Вы говорили про «нет», я буду говорить про «да». Дело в том, что достаточно рано во всем христианском мире, во всем Пакс Христиана появляется потребность одомашнивания Христа. Вот. Назовем это так. И вот если мы посмотрим фольклорные тексты, мы увидим, ну, давайте возьмем только славянский ареал, я сейчас западноевропейский мир, ну, тем более романский мир, британский брать не буду. Вот если мы возьмем славянский ареал, если мы возьмем духовные стихи, русские духовные стихи, если мы возьмем такой приходящийся к календарю жанр, как календы польские, польские колядки и украинские колядки, мы обнаружим там очень любопытную вещь. Во-первых, мы обнаружим там радикальное сужение территории Святой Земли. Ходила Богородица по Святой Земле, ходила Богородица по Киев-Руси. Во-вторых, мы обнаружим там очень интересную топографию той же Святой Земли. Мы обнаружим, что Христос родился не в еврейском Вифлееме, я перевожу, не в еврейском Вифлееме, а в гуцульской хате. Мы обнаружим, что что ему поют те же колыбельные, которые поет либо восточно, либо западнославянская поселянка. И даже в русских духовных стихах, которые во многом были вдохновлены разного рода соседствующими ересями, мы знаем, каким популярным был в древнерусской словесности апокриф «Хождение Богородицы по мукам», чисто богомильский апокриф, где Богородица предстает заступницей перед Христом-громовержцем. Но даже в русских духовных стихах мы обнаруживаем, что Христу пытаются придать национально-фольклорные черты. Иногда, иногда он ближе к богатырям.
Так.
Иногда он ближе к странникам, но это уже потом появляется. Ну, в любом случае его пытаются увидеть, сделать своим, поселить среди нас.
Внести 5 копеек в пользу Светланы Михайловны и напомнить статью Федотова, я скажу, за авторитетом, который полагал, что повесть об убиении Бориса и Глеба с ее ассоциациями между страстотерпцами и Христом как раз вот дает начало оригинальному русскому видению Христа. Хотя я бы лично сказал, что я вот в иконописи вот домонгольской такого не помню, Спасителя, а у меня скорее вот домонгольский Христос, я не спорю, может быть, он и совершенно не русский, он скорее напрягает, потому что он не ассоциируется со спасом Ярое Око. Вот это огромное...
Спас Ярое Око – это как раз недомогольская икона. Да, это икона первой половины XIV века. Если нужен какой-то эталон для домогольского образа Христа, то это двусторонний спас неукотворный из Успенского собора Московского Кремля, который сейчас у нас в Третьяковке находится. И это совершенно идеальный, безупречно выверенный такой комниновский тип с равновесием, как бы мы сейчас сказали, пластической только... цельности и линейности.
Сразу говорите, кто такие комнины.
Периодизация искусства вот этого самого византийского содружества, она ведется по именам правящих династий, в ту или иную эпоху правящих династий византийских императоров. 12 век – это по преимуществу комнины, конец 11 и 12 век, поэтому это время в истории искусства называется комниновским, стиль называется комниновским, тип может называться комниновским и так далее. Там, скажем, если мы говорим по вторую половину 13 по 14 век, это будет уже палеологовское время, опять же, по имени правящей династии. Хорошо. Чуть раньше македонское и так далее.
Я могу сказать своей личной интуиции. Угу. Я почему беру на себя смелость их заявить? Я выступаю адвокатом самых безграмотных посетителей Третьяковки. Угу. Я очень плохо знаком с древнерусским искусством. Вот. И у меня ощущение русской оригинальности... Угу. Визуальный. Угу. Это прежде всего иконка Дионисия Глушицкого, Кирилл Белозерский, такой маленький старичок-боровичок. В Третьяковке же висит. Потому что это не похоже ни на Джотто, ни на что. И во-вторых, Феофан Грек, я бы сказал, жуткие мазки. Какие-то совершенно непонятные.
Феофан, он у нас по определению грек. Каким образом он может, по происхождению, по определению, каким образом он может служить выразителем русского русских идеалов?
Как говорили в Айли Геннис, русская кухня – это сибирские пельмени, грузинский шашлык, украинский борщ, а русская культура, это уже я от себя добавляю, это кто? Это шотландец Лермонтов, татарин Карамзин, негр Пушкин, поляк Достоевский, Лев Николаевич только остается.
Понятно, в любом случае, я думаю, что Феофан, скажем, то, что Достоевский поляк, это вряд ли было фактом его актуальной биографии. Это момент его происхождения. Да? Для Феофана это все-таки часть его актуальной биографии, его византийское, константинопольское происхождение. В общем-то говоря, по меньшей мере половину жизни, скорее всего, большую половину жизни, он провел все-таки в пределах византийского греческого мира.
Поэтому... Понимаете, к вопросу об адаптации, потому что ведь сплошь и рядом культуру творят русскую культуру, в том числе творят люди, которые не здесь родились. Если взять сторонний пример, Джозеф Конрад, поляк, но он прославился как американский писатель, причем уже во взрослом возрасте, перейдя в другую культуру. Так, может быть, Феофан Грек здесь реализовал то, что не мог реализовать, где в XIV веке реализовываться иконописцу греку?
То, что у него конкретно как художнику, не было поля для деятельности в Византии позднего XIV века, которое сузилось до Константинополя, его пригородов, и не имело никаких возможностей делать художественные заказы, это очевидно. То есть то, что ему негде было реализовывать именно свои художественные интенции. Но интенции-то, они родились не в России, они родились в Византии. Только Россия им предоставила место для реализации. Это на самом деле очевидно в случае с Феофаном. Я даже, я в данном случае, могу прочесть длинную лекцию на эту тему, но поверьте мне на слово, что эти приемы, которые вы отметили как специфические русские, они в XIV веке много где... почему? Они очень духоносные.
Хорошо. Житие преподобного Сергия. Я бы сказал, что оно похоже на иконку Дионисия Глушицкого, только в тексте.
Давайте мы все-таки сначала введем еще одно разграничение. Я нас слушаю, думаю, о какой культуре мы говорим. Мы говорим о высокой культуре или о низовой культуре? Если мы говорим о высокой культуре, то там действительно действуют модели, до определенного времени начинают действовать универсальные модели Вот. И они задают стилистику этой культуры. А если мы говорим о народной культуре, о низовой культуре, то здесь степень индивидуализации, в том числе индивидуализации религиозного чувства, индивидуализации религиозного образа, будет достаточно сильна.
Минуточку, а я прошу прощения, народный Андрей русский. Рублев, это высокое или нет?
Андрей Рублев, безусловно. Это безусловно.
И вы хотите сказать, что это безиндивидуальное чувство?
Нет, дело не в этом. Просто дело в том, что вот то, что проходит по ведомству, по это самое профессиональной культуре, да, а живопись до 15 века включительно, за небольшими исключениями, типа упомянутой вами иконы Дионисия Глушицкого, которая с далекого севера происходит, она вот эту вот профессиональную модель воспроизводит. А профессиональная модель, она не пришла из Византии, и с ней ничего не сделаешь, да, как с пришедшей из Византии. Хорошо. В пределах этой модели можно как-то попытаться расставить акценты, и вот тут я вам даю лазейку, да, акценты могут быть все равно расставлены как-то по-своему, но за пределы модели человек может покинуть, только оказавшись в низовом слое, о котором вы говорите.
Ксения Собчак, это высокая культура или низовая?
Я не хочу никого обидеть.
Да, чего обидно быть низовой культурой?
Человеку неудобно. Нет, это культура, это безусловно. Это безусловно культура, но мне, я бы, если отвечать на ваш вопрос, я бы сказала, это низовая культура, которая очень хочет быть высокой, а которая недовольствуется тем, что она низовая, а это же прекрасно на самом деле.
Иван Глазьянович, а католические ангелочки, которые сидят, у меня такое ощущение, что они сидят на таких унитазиках. Я не знаю, то ли это пепельница, то ли лампадки, но полное ощущение, что это вот унитазик сверху, а там ангелочки. Это низовая культура.
А почему они католические? Они вот такие, каких вы их описали, они вот. Они посуществовали очень короткое количество времени в верхней культуре, да, вот сколько существовал стиль барокко, а что осаждается в низовую, а в низовую осаждаются самые причудливые вещи.
Это не... Минуточку, я в городе Москва вижу только в двух местах.
Да.
У собора Святого Святого Людовика на Лубянке, у храма непорочного зачатия
Грузинской. Вы полагаете, что в церковной лавке должна подаваться высокая культура современная? Нет. Нет, это культура низовая, конечно. В современной культуре для этого существует свое название, кич. Вот иногда это не все обнимает, не все низовое, но вот в данном случае оно вполне
хорошо
подходит.
Давайте тогда еще посовременнее и понастойчивее. Даже человек вот дикий, как я, я отличу украинскую икону 17-20 века за полкилометра, потому что это примитивный, дивный, наив, перепев барокко.
Внутри разная, между 17 и 20 веком она очень разная.
Но для дикого человека главное, что я ее отличу от Хулуя, от Мстиры и вообще от
Иосифа. От болгарской отличите? Я к чему говорю, понимаете, является ли это национальным признаком? Конечно, нет. Я специально вам про болгарскую говорю и про, там, не знаю, про галицкую какую-нибудь, по молдавскую икону. Понимаете, на уровне тонких формальных отличий я их смогу отличить, если буду этим специально заниматься. Да? То есть я буду знать, что, например, там, в румынской иконописи использовали такие-то цвета в такую-то эпоху, такие-то пигменты. Да? И рисунок был такой-то. А в украинской немножко другие.
Возможно,
но это
но
не то, что
это
является
живопись,
предметом нашего сегодняшнего разговора.
Русскую-то иконопись отличит любой, я думаю.
В
Москве не могут нарисовать Христа Спас вот такого,
времени,
как во Львове.
Какого времени русскую иконопись?
И о каких отличиях вы говорите? Об отличиях технических? Или уже...
Ну, на глаз. На глаз. Там Христос добрее. А здесь поток конвейерный производит... Нет?
Где Христос добрее? В русской?
Украинцев.
Украинцев Христос
добрее. Я не
думаю,
что это хорошо.
Ой, в городе под названием Чертков... Я видела совершенно изумительное произведение религиозного искусства. Это было нечто, называемое «Святая исповедь». Стоит духовное лицо с очень грозным лицом. Рядом с ним спиной стоит некий кающийся грешник. От него отбегает шаловливый бис. А над этим такой... образ Бога, что вспоминается только одно. История, рассказанная Натальей Леонидовной, как она однажды со своей доброй приятельницей, женой известного диссидента, пошла на выставку религиозного искусства. Жена известного диссидента ходила, страдала, она была очень добрым человеком, и потом произнесла дивную фразу: «Житья нет от этих пантократеров».
Но все равно украинский Христос, он толстый, добрый.
Какого периода он толстый?
Да.
А сибирского вы видели?
А архангельского, между прочим, рубежа 17-18 века, они очень толстенькие.
Это знаете, западное влияние.
Знаете, в чем дело?
Портовый город, ну что делать? И все вот эти вот христы, которые в Иван Васильевич меняет профессию, это же западные в сущности проникновения. Но мы его далеко не пустили.
Я бы другой вопрос задал. На самом деле, понятно, что всякую профессиональную культуру можно вывести на фольклорный уровень, и она там станет очень отличаться от своего исходного прообраза. Но меня интересует другое. Можем ли мы утверждать, вот коль скоро вы, Светлана, защищаете как бы эту тему, что вот перейдя на фольклорный уровень, оно будет иметь в каждом конкретном месте своеобразие? Или фольклорный уровень имеет некое сквозное единство, тоже свои какие-то общие принципы, которые появляются на русском севере, на Украине? Я ведь на самом деле говорю, имея в виду очень конкретный опыт, потому что сейчас, например, у нас в собрании Галереи есть много икон из частных собраний, да, и мы без происхождения, да, которые долгое время шли как северные. Ну, просто потому, что это было модно, и собирать иконы с русского севера, да, потому что там наше все, и наша святая духовность, она там на этих ледяных просторах произрастает. Вот, так вот сейчас мы на эти многие иконы смотрим и понимаем, что часть из них почти наверняка украинские. Вот, вот, понимаете, я думаю, что речь идет о 16-17 веке, то есть они такие, как бы, скорее даже не украинские, а галицкие, вот южно-русские, да, то, что, да, южно-русские. Но они шли как северные, потому что в них, как бы, собиратели видели ту степень там дикости, да, скажем, фольклорной оригинальности, фольклорной такой, как бы, экспрессии, да, которую они обычно числили за севером. Оказалось, что она такая же есть в другом регионе.
Вот такой вопрос. 17 век, когда происходит в центре происходит адаптация южно-великорусской традиции, скажем, приходят так называемые псальмы, приходят канты, их то, что сперва пели в Киевской коллегии, в Киево-Могилянской академии, потом начинают петь в центре, начинают петь в Москве, начинают петь уже как свое. Не было ли аналогичного процесса? Нельзя ли здесь думать вот об аналогичном процессе усвоения?
Ну, дело в том, что русский север, он достаточно независимо все-таки развивался, и в него вот такие совсем извне импульсы приходили очень поздно. Это вот можно даже, знаете, прослеживать по влиянию оружейной палаты, потому что оружейная палата вот того половины 17 века – это такой яд, который проникает всюду, да, и к началу 18 века он уже все…
Я только для слушателей замечу, что оружейная палата – это, прежде всего, огромный производственный комплекс, как Софрино, и, прежде всего, иконописный комплекс.
Да,
так
да,
что речь идет...
Не об оружии, а именно об иконах. Ну, просто приемы живоподобной оружейной палаты, они к началу 18 века, там, последнее десятилетие 17-го, они добредают до севера. У него вообще была очень высокая резистентность против всяких внешних импульсов.
Вот, чтобы ответить на ваш вопрос, насколько это универсально для низовой культуры как таковой, я думаю, давайте посмотрим на географию, потому что это очень показательный жанр. Возвращаемся к вашему житию. Вот, поскольку...
Житие преподобного Сергия. Житие преподобного Сергия. Житие мое архитект смердящий. Житие преподобного Сергия.
Мы оставим потомкам выяснять этот вопрос.
Я цитирую.
Да, я не понимаю.
Житие преподобного Сергия, там ведь одна из ключевых фраз, на которую обратил внимание Василий Осипович Ключевский, что все было худо, что все было по-сиротски.
Прекрасно. Да. Но же преподобный Сергий здесь не одинок. Если мы откатимся в домонгольский период, мы берем житие Феодосия Печерского и читаем про его худые ризы. Более того,
то
за худые... более того, за его худые ризы, за предпочтение худых риз, его нещадно била маменька, которая не позволяла сыну из достаточно именитого семейства, во-первых, на поле с мужиками работать, а во-вторых, вообще позорить рот дырявой рубахой. Тут мы находим на самом деле худые ризы, здесь уже цитата в житии преподобного Сергия. Но здесь
Было бы интереснее откатиться еще назад, поскольку мы понимаем, что по принципу вот общности имени, да, Феодосия Печерский имеет Феодосия Великого своим прообразом.
Конечно, а оба они имеют Саввы Священного своим прообразом.
То есть вообще в истории ничего нового нету, а вот как оно...
Понимаете, есть желание что-то оценить как новое. Оно, как правило, это получается, если какую-то вещь вырвать из контекста. Вот я помню, как-то мне на заре туманной юности пришлось слышать лекцию, посвященную древнерусской миниатюре. Она была почти как настоящая, за одним исключением, что уважаемый и любимый мной лектор читал эту лекцию так, как будто византийские миниатюры не существуют. То есть Астромирово Евангелие, например, было первым иллюминированным Евангелием. Эта фраза произносилась на полном серьезе. И далее все вот шло именно в таком роде, создавая ощущение чего-то абсолютно уникального. Да? Понести рядом с Астромировым Евангелием любую рукопись византийскую XI века, да, мы поймем, где у нас, а где у нас провинция.
А можно я так скажу? Вот у меня знакомый католический священник, много лет проведший в России, вернувшийся потом в Италию, говорил мне, что вот я прихожу в православный храм, и вроде бы все поют на певке, вот наше осьмогласие российское православное, говорит, это я очень хорошо понимаю, это типичные попевки альпийских стрелков, вот это, собственно, вот я отхожу от дома в горы, и там вот так вот поют крестьяне, но то, что у нас крестьянин поет в Альпах, и это такое тра-ля-ля-ля, тремоло, вот, а у вас это как-то получается как военный марш. Вот. Я так подумал и про себя решил, что ведь оно, пожалуй, правда. Вроде бы вот мелодика та же, а исполнение...
Ой, вы знаете, я думаю, что сколько приходов, столько исполнений. Вот, все зависит исключительно от
так значит, разное исполнение. Да. Византийские ноты, а исполнение
российское. Здесь, наверное, бы хорошо, чтобы об этом говорил музыковед, потому что вот на...
Давайте визуалку возьмем вместе с литературой.
Ну, нет, я по поводу музыки могу, на самом деле, прокомментировать. Потому что это, да, ну, я не так, чтобы прям совсем профессионал, но я могу сказать, что это же нормальная ситуация. Это Лютер у нас приспосабливал народные песенки, да, и это известно, да, и сотворил из этого, в общем, всю систему, да, богослужения музыкального, да, все хоралы, все это создано по мотивам конкретных народных песен, и мы их знаем, да, и мы, более того, они со своими словами сохранились, совершенно неблагочестивыми, да.
Деле, совершенно тоже и в английской церковной певческой традиции.
Давайте вот визуалка литературу.
Хорошо.
Фильмы, кино. Я думаю, что религиозное возрождение вот тогда, в 70-е, в начале, там знаком, конечно, был фильм Андрей Рублев, который заканчивался наплывом в цвете Звенигородского Спаса.
Нет, и... не Спас Звенигородский, там был там... самое смешное. Последняя икона, это вот просто...
Это я уже забыл.
Знаете, так. Это очень характерно. Дело в том, что, ну, я как искусствовед довольно болезненно к этому творению отношусь, к фильму Андрея Рублева, поэтому я вряд ли что-нибудь комплиментарное сейчас скажу, но просто последняя, одна из последних иконок в этом ряду, это что очень характерно, и что показывает цену этому религиозному возрождению. Это «Спас в силах» из «Частного собрания», который на самом деле к Рублеву никакого отношения не имеет, а представьте собой икону начала XVI века. Чего-то крошечное. А может быть, даже и более позднего времени. Крошечная иконочка, разнесенная на весь экран, просто выносит крышу любому человеку, который ее имел вообще возможность видеть живьем. И все это выглядит как черт знает что. Да.
Тарковскому не нужна была историческая точность. Он искал символы религиозного возрождения. И вот для меня, например, этот фильм интересен как некоторые контаминации символов, какие можно поштучно оттуда вытаскивать, рассматривать.
Вытаскиваю. Проходка Христа, который несет по русским снегам крест, как елку.
Бедные селения, это русская природа. Мы помним стихотворение Тютчева. В рабском виде царь небесный изошел, благословляя. Вот он берет этот достаточно устойчивый для русской культуры второй половины 19 века сим-образ. Мы не будем сейчас говорить о том, откуда он взялся, мы не будем говорить, насколько он соотносим с идеей социального христианства, которое в России в это время было очень популярно.
А вот откуда взялся, все-таки, может быть, чуть-чуть скажем, потому что мне интересно, сколько он... Нет, то, что это вот вторая половина 19 века, она познается легко, но где она произрастает, где она начинается, эта идея, что какое-то особенное служение Господь наш совершал вот именно в этой стране, в ее каком-то специфическом...
А
что?
А вот смотрите, если мы сопоставим два державинских стихотворения, оду «Бог», большую оду, в присутствии которой хочется встать, и оду «Христос», который поэтически слабее, но в каком-то но во многих смыслах, если говорить о качестве религиозного мироощущения, показательней, мы обнаруживаем там то, что можно было бы назвать неким почти противоречием внутри Троицы, потому что вот монументальный, огромный, вседержительный Бог, который ближе к Ломоносову еще, вот если брать в традиции, и то, что Державин пытается выразить о Христе, это восторг о близости. Вот такой близости, которая уму непостижима, которая невместима, но которая реальна и от нее страшно. Потом эту же ниточку мы найдем, эта же ниточка, вот по крайней мере для меня, тянется к Тургеневу. Помните его стихотворение «Христос»? Вот я специально распечатала текст, чтобы привести, мне кажется, очень показательное рассуждение. Вот он стоит в церкви, я посмотрела на своего соседа, лицо, как у всех, лицо, похожее на все человеческие лица. Глаза глядят немного ввысь, внимательно и тихо. Какой же это Христос, подумалось мне, такой простой-простой человек. Быть не может. И вдруг мне стало жутко, и я пришел в себя. Тогда я понял, что именно такое лицо, лицо, похожее на все человеческие лица, и есть лицо Христа. И вот отсюда, мне кажется, начинается в русском религиозном сознании, одновременно и в низовой его части, и в той части, которая впоследствии повлияет на попытки литературной интерпретации Христа, максимально неосуществленные, достигшие своего максимального предела попытки, максимально неосуществленные Достоевским, это пережить вот эту немыслимую, невозможную близость, присутствие. Не просто близость, а присутствие где-то посреди нас. Вяземский в известном стихотворении, которое было запрещено за оскорбление религиозных чувств. Вот, вы помните это? Вот, вы помните это дивное совершенно стихотворение? «Бог метели, бог ухабов, бог мучительных дорог, станций тараканьих штабов, вот он, русский бог». И да, там еще много чего хорошего, оно выложено сейчас в интернете в непоцензурном виде. Вот. И далее. «Бог голодных, бог холодных, нищих вдоль и поперек. Бог имени недоходных, вот он, русский бог». Я пропускаю несколько строф. «К умным полон к глупым полон благодати, к умным беспощадно строг. Бог всего, что есть не кстати. Вот он, русский бог». Вот среди этой некстатишной жизни вдруг каким-то непонятным образом в рабском виде, радикально отличающимся, простите меня, от мордатого духовенства, которое видится два раза в год.
Это вот тоже запечатлено, да.
Да? Я худею, я стараюсь.
Вот в рабском виде появляется тот, кто, в общем-то, кто появляется, кто нас ради человека. И вот мне кажется, что вот это переживание боговоплощение никоим образом богословски не отрефлектированное.
Ну, это понятно, это понятно. Знаете, у меня другой вопрос. Я бы так спросил. А мы уверены, что так переживали, да, боговоплощение и вообще божественное присутствие в мире только в России? Что вот то, что вот тот комплекс переживаний, который вот вы сейчас формулировали, и действительно мы понимаем, что в нем есть своеобразие, да, ну, по отношению, там, скажем, к любому катехизису. Да. Вот. А он существовал только в России? Он не существовал, скажем, ну вот, что требуется, чтобы оно появилось, да, требуется какая-то тотальная нищета и неустроенность, да? Он не существовал в работных домах времен Диккенса английских?
Нет? Насколько вот я знаю, я не могу говорить сейчас самоуверенностью идиота, поскольку здесь обязательно нужно проверять по всем текстам, но в работных домах времен Диккенса равно как и вот в его жалеющем мире он приходит в жалости, в сострадании, в сочувствии человека. А здесь вот, а здесь помните Лисковский. Нас, да. Вот помните Лисковский, «Бог за пазушкой». У нас, кстати, с вами сейчас диалог очень напоминает то место из «На краю света», где, собственно, Бог за пазушкой появляется. Чему он противопоставлен? Умозрительному, рассудочному, в каком-то смысле умопостигаемому и богословски описуемому Богу рецтакистов, лорда Редстока.
Вот. Я, признаться, вот, да, вот к Левону Базьяновичу адресую и скажу, что хотя общая база, несомненно, ну, например, образ Христа как странника и нищего, который ходит по монастырям, стучится и выявляет эгоизм духовенства Толстомясова, вот он общий для, всей, для всего христианского мира. Но к XIX веку я могу вспомнить одну новеллу Мопассана о Христе, который оказывается среди лодки в бушующем море, среди вот тонущих людей. Вот. Но, в принципе, вот в западноевропейской литературе, может быть, она раньше секуляризировалась.
Вот.
Да. Может быть.
Скорее всего, дело как раз
но
в этом.
А почему она так
секуляризировалась? Она секуляризировалась немножко в другом контексте.
Смотрите,
видимо, да. Да.
Но христианский социализм был,
есть
и он не дал эхо в
литературе. Есть праздник Христа Царя, очень важный праздник для календаря. Мы не при разветвленности православного календаря, того календаря, который потом оброс у нас местночтимыми святыми, мы не найдем ничего, что отсылало бы к Христу Свинцет.
Я бы сказал так, вот я украинскую икону в русской церкви, я видывал барочные иконы, ну, по кровофилях, вот, точно украинского влияния, где Христос как архиерей. Но я бы сказал, что это железно осталось чужим вот русской традиции восприятия Христа. Архиерея Христа распяли. Это вот более русское.
Но Христос архиерей – это не западная по происхождению иконография. Это иконография самая, что ни на есть, византийская, очень почтенная, ученобогословская.
К нам, как я понимаю, через Украину пришло.
Нет, пришло к нам в 14 столетии еще.
Да?
В постоянной экспозиции Успенского собора Московского Кремля есть икона конца XIV века, где уже вполне себе Христос в архиерейских ризах. Она считается не русской, а какой-то там греческо-балканской. То есть не,
но если можно, я тогда вот еще одну копеечку, потому что была помянута повесть Лескова «На краю света». Она ведь начинается с того, что герой повести, который будет это рассказывать, архиерей, который показывает свое собрание изображений Христа. Фотографические снимки, как тогда говорили, открытки. И там, кстати, Светлана Михайловна, там ведь в качестве одного из противопоставлений, что вот немецкий Христос, он слишком страдающий, он весь вот покрыт язвами, как и так далее. Вот Христос Гвидо Рени, вот смотрите, какой у него поворот головы, такой вот. Этот образ висел в России в 19 веке у всех.
Ну,
да и до сих пор висит.
Да.
Вот он хрестоматийный. Христос в терновом венце. А вот, говорит, все-таки этот Христос, он слишком сладостный. А вот наш русский Христос, вот он бесстрастный.
Вот что он имел в виду в этот момент? Понимаете, очень важно, это вот я много сталкивался с этим, когда мне приходилось вот описание XIX века, тех или иных там икон, допустим, да, и вообще каких-то художественных впечатлений, приводить к реальности, то есть пытаться понимать, а что они видели, а чем они оперировали, да. Он же ведь не видел никакого Звенигородского Спаса, да, мы понимаем. Он вообще не видел никакой живописи раньше 17 века, потому что все остальное к этому моменту, то, что было раньше 17 века, оно четко находилось под записью. Да?
Я думаю, он противопоставлял Гвидо Рени академику Солнцу.
Нет, я думаю, он противопоставлял Стеобеческой рецессии 16 века.
Конечно, вот с языка сняли. Конечно, он, скорее всего, видел старообрядческую икону, если вспомнить всю привязанность Лескова к старообрядчеству, к старообрядческой
культуре,
все, что он об этом писал. Но мне кажется, что здесь бесстрастный – это не только характеристика того, как описан лик. Все-таки Лесков, когда у Лескова слово «страсти» скорее носит цвет, скорее отсылает к святоотеческому. пониманию страстей. Вот. То есть...
Я вспоминаю уже одну современную православную искусствоведку, не у нас живущую, в городе Брюссель, иконописцу. И она считала...
Мне кажется, даже знаю, кого
да, вспомнили. Ну, вряд ли их много. Вот. Я помню у нее небольшое эссе в ее блоге на тему о том, что, собственно, благочестие порушилось западное, когда, ну, я так понимаю, что это веки в 13-м, в Пизе, и уже потом начинает у фигуры распятого Спасителя появляться изгиб. Именно тогда, если я не ошибаюсь, появляется вот попытка передать мучение, когда ступни сложены, фигура динамичнее, и из парящей фигуры появляется вот Христос вплоть до уже совершенно изможденного и обвисшего.
Да, Изингимский Алтай, да, то, что, видимо, имеется в виду под немецким Христом вот в этих самых описаниях.
Да, отсылка на Изингимский Алтай.
Мне кажется, вот какой, когда Лесков говорит о бесстрастности Христа, конечно, надо бы, вот вы мне очень любопытную тему подбросили, надо бы посмотреть, какие смыслы у него приобретают бесстрастие на других контекстах.
А вы не заметили, перебью? Потому что у нас разошлись очень диаметрально наши суждения, потому что, с одной стороны, мы только что сформулировали, что узкий Христос – это Христос, пребывающий среди страдальцев и страдающий вместе с ними, а с другой стороны, со ссылкой на Лескова, узкий Христос, в отличие от всех прочих, бесстрастен. Так кто же он?
Я как раз об этом хотела сказать. Вот тут, мне кажется, некоторый парадокс, который Лесков ущучил, очень хорошо поймал, но, может быть, но я думаю, что в каком-то смысле даже сознательно он не стал его описывать. Вот какого рода парадокс? Вот страдание может быть выявлено, явлено, изображено в физиологических формах. А вот тут все тоже, но прикровенно.
Ну, понимаете, в чем дело?
Мне кажется, так.
Как если мы берем, да, в качестве все-таки визуального образа, да, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду старообрядческую икону 19 века, которая строго воспроизводит, ну, так как они понимают, да, с той степенью строгости, которая задана в их сознании, да, традиции 16 века. Да. То есть это русское искусство того времени, когда оно как раз от византийской традиции оторвалось, последняя классика из него ушла, все вот эти вот самые индивидуальные эмоциональные, возможность каких-то индивидуальных эмоциональных проявлений ушла вместе с классическими византийскими импульсами, это стало действительно, ну, я бы сказал, ну, не бесстрастно, а пустовато. А вот, ну, это как бы может быть субъективное мое мнение, но при этом я нежно люблю живопись 16 века, в двух ее вариантах, понимаете, вот там середина очень скучная, там есть вот такой совсем-совсем неоклассицизм, который прямо вот смотрит в 14 век и со всеми оттенками его воспроизводит, знаете, вот я не знаю, я даже могу назвать образ, очень для меня в этом смысле важный, это келейная икона Богородицы святителя Филиппа, в историческом музее сейчас, это вот такой вот идеальный, да, неоклассицизм 16 века, который, ну, неоклассицизм по отношению к той византийской классике XIV века, воспроизводящий не только внешние формы, но и внутренний трепет, который в искусстве византийском XIV века был. А есть искусство вот именно такое уже более фольклорное, вот как раз в XVI веке оно появляется, где своя другого типа выразительность. Но вот серединка, к сожалению, вот то, на что ориентировались старообрядцы, она очень выхолощенная, потому что в ней нет вот не есть воспроизведение традиционной формы, слегка упрощенные и слегка стилизованные, да, а вот того вот эпита, который в этой форме в XIV веке был, нет. Появляется только если вниз совсем опуститься.
Да, вот вы говорите сейчас об изобразительной форме, а мне как раз важнее было продумать, какое переживание за этим стоит. И вот тут есть, мне кажется, характерное и для Лескова, и, в общем-то, для последующей линии, хотя эта линия уже потом каким-то совсем пунктиром намечается, переживание антиномии. С одной стороны, это присутствие посреди нас, явно, несомненно, во всем этом убожестве. А с другой стороны, это несомненное присутствие одновременно и прикровенно. Ведь почему, собственно, русский язык не... Вот когда мы... С чем мы столкнулись в начале 90-х годов, тут я уже местами как переводчик говорю, когда к нам стали приходить разного рода англоязычные тексты, вроде «Четырех шагов к Богу» или еще чего-нибудь такого же.
По-моему, столь... их там 8 все-таки.
У меня в почтовом ящике лежали 4. И даже более качественные англоязычной католической литературы. Собственно, то, что в английском языке звучит достаточно нейтрально какой-нибудь, except God by your heart, или еще что-нибудь такое же, при переводе на русский язык становится, во-первых, громогласным, пошлым, а во-вторых, во-вторых, страшно пошлым, невероятно пошлым. Именно потому, и вот я вспоминаю один из наших разговоров с Натальей Леонидовной Трауберг, о том, что именно потому, что русская культура не выработала языка вот такой прямой религиозной декларативности. Вот
почему я мессу католическую предпочитаю по-итальянски или по-латыни, а по-русски немножко вздрагиваю в некоторых местах.
Там же люди старались.
Нет, вот, а это не в осуждение. Это как, нет, я знаю, я верю. Это не в осуждение. Это в подтверждение свойств языка. Это не вина людей,
у
которые
языка
переводили.
Языка нет свойств, это я уж точно.
Есть.
Вот. Языка, у любого, языка у все, любой язык можно я такую гипотезу предложу вашему вниманию. Потому что то, что говорила Светлана Михайловна, напомнило мне рассуждение Набокова о том, что русский язык не выработал глоссария для описания собственной интимной жизни. Он в Лолите попытался это дело как-то развить, но верит, что сильно преуспел. Но обратите внимание, что интимная жизнь, в этом смысле само по себе не очень-то русское выражение, корявое, оно обозначает как интимную физиологическую жизнь, так и то, о чем мы говорим, интимную религиозную жизнь.
Интимность отношений с Богом, да.
Могу ли я отношения с Богом и отношения с любимым человеком?
Да.
Можно ли предположить, что это связано с несвободой? Потому что то, что вы говорили о нищете, и в том числе вот всей этой поэзии, там же бок о бок идея рабства, крепостничества, обобранности и вдруг убыточное имение. То есть несвободный человек, неважно, барин он или холоп, он лишен того, что есть у любого западноевропейского бюргера, мещанина, который сам внутри себя...
может выражать свои чувства только эксцессами,
да,
отдельными, дискретными,
конечно,
находясь вот как бы в состоянии... И тогда как бы противоречие снимается, да, потому что он находится большую часть времени в оцепенении, а потом у него случается какой-то эмоциональный
знает,
эксцесс.
Он знает
почему
два полюса.
Подводная такая вот напряженность.
Мне кажется, что...
Нет, ну, я попробую, как это выражается.
Да.
Он знает, условно говоря, иные формы выражения, только крайние, полярные формы выражения. Опять же, я вспоминаю, как в начале 90-х годов в некоем сообществе благочестивых люди рассказывали о том, вот как они, чего там такое рассказывали, о чем рассказывать нельзя, о том, как вот они к Богу пришли. И вот одна барышня про то, как она с поезда прыгала, вторая про то, как она в петлю лезла, третья еще про что-то
так,
вот такое же страшное.
Можно, прошу прощения, для непонятливого,
да?
А почему об этом нельзя рассказывать, когда целые команды миссионеров приезжают и строят всю свою проповедь на рассказе о том, как я обратился к Богу?
А теперь давайте посмотрим, насколько это органично для русской культуры. Вот давайте посмотрим, вернемся опять-таки к тому, о чем мы говорили. Вот эта антиномия присутствия и прикровенности слишком близко, и поэтому об этом говорить невозможно. Тургеневская мне стало жутко. Слишком рядом, слишком близко, и поэтому невозможно. Ведь всякий раз, когда мы говорим, мы совершаем в той или иной степени акт объективации. Потому что мы начинаем говорить о «ты» как об «он».
А хорошо ли, когда, если я правильно понимаю, что когда человек не может вразумительно сформулировать, в чем предмет веры, в чем его состояние веры, в чем его религиозное чувство состоит, а что-то такое при этом вот испытывает. Это, ну, я понимаю, что это мы не для того, чтобы это качественно оценивать собрались, но все-таки мы же с христианской точки зрения еще
простите,
смотрим.
Простите, сформулировать
да?
как? Догматически? Но ведь все тоже можно сформулировать поэтически.
Как угодно.
Изобразить. поразительно. И вот русская культура, как мне кажется, интересна тем, что, в общем-то, будучи достаточно слабой в разработке догматических формулировок, в разработке библейского богословия до определенного периода, она выработала совершенно особенный и особенно целомудренный. Тут мы вспоминаем Пушкина, как у него это здорово.
Можно? Нет, а давайте поймем. Вот в 19 веке, вот как она это выразила? Вот какое выражение вот
у нас осталось минут 5?
Будет эталонным.
Можно
да.
еще одну гипотезу подброшу?
Словесности
ведь
Пушкина.
Когда мы говорим Европа, это очень широко. Левон Возгенович хороший знаток итальянской культуры. Могу ли я предположить, что разница, скажем, между Италией и Германией в каком-то смысле больше, чем между Италией и Россией? И когда Левон Возгенович спрашивает, как русский человек выразил, я скажу, крестный ход, паломничество в Киев, то есть это выражение на уровне телесных практик, более похожее не на протестантов Северной Германии, а на марианские культы в Италии и так далее. То есть это не модствующая, не майя культура, но это свой образ Христа, это проползание под иконой, это не язычество, это попытка в том числе вот женщины, забитой мужем, забитой всем, как ей выразить свою веру? А вера есть. И она буквально ползет на коленях, потому что говорить она не приучена, ее треснут, если она будет говорить.
И в принципе,
может быть. Но все-таки я бы хотел действительно какую-то точку опоры. Да? И я бы не хотел, чтобы это был Пушкин. Объясню, почему. Не почему? Я против Пушкина, потому что я очень за Пушкина. Потому что это как бы это может быть уникально. Нечто, да, которое вознесено над всем остальным и вообще никому в особенности и не принадлежит, в том числе и русскому народу. А мне бы, пожалуйста, вот что-то, что было бы более или менее типичным и расхожим. Что-то, чтобы воспроизводилось. Как
Христос в легенде
форма.
О великом инквизиторе. Во всем мире идет смарка, сделанная в России.
А там есть Христос?
Именно потому, что
там великий инквизитор есть, он с ним все понятно, а Христос там есть?
Он не мой, и мне кажется, что это очень русский Христос. Молчит и ждет, когда другие заговорят.
Я думаю, что все-таки, может быть, здесь я несколько пристрастна.
И, кстати, Светлана, вот ваш, извините, тургеневский Христос, и он молчит?
Да, он молчит, но он присутствует, он пребывает посреди нас. И вот если говорить о каком-то более типичном и худо-бедно воспроизводимом.
Опять термин «худость» возникает.
Но воспроизводимом образе, я бы сказала, что это все-таки лисковские образы. Вот тот самый Бог за пазушкой, вот тот самый милующий, жалеющий Бог, тот самый Бог, которого архиереи распяли, мы помним, с чего начинаются мелочи архиерейской жизни. Вот этот образ затем в русской религиозности будет воспроизводиться.
Минуту, чтобы реабилитировать русское христианство. Неужели в современном, вот в более-менее современном, после освобождения крестьян, условно говоря, ничего не близко вот вашему сердцу? Поленов, Крамской, Ге... Нет.
Вот никто из
не
тех,
русский
кто,
Христос,
никто из тех, кто, кого вы назвали. Ге, это как бы пределы экспрессионизма, который вот прямо в европейском экспрессионизме потом продолжается. Хромской – это какое-то очень, очень удачное произведение не про Христа, а про Крамского, который зачем-то в портретном гриме Христа решил самовыразиться. Да, Поленов. Никакой. Поленов – это этнография, это зарисовки с этих мест. Они очень трогательные, очень в чем-то, там сказать, вот что-то они добавляют к ощущению, к переживанию, но Христа там тоже никакого.
Светлана Михайловна, ваш приговор есть все-таки русский Христос на сегодняшний день?
Вы знаете, мне кажется, на это Киберов очень здорово ответил. Вот человек, который сейчас в нынешнее время об этом сказал, мне кажется, точнее, очень-очень многих, помните, чем открываются его греко- и римо-кафолические песенки и потешки. У них Господь, ого, какой он, впрямь настоящий герой, там много чего перечисляется. А наш-то, гляди, сынок, он на ослике цок да цок навстречу смерти своей. Навстречу отчаянной смерти своей, не плачь, она от него не уйдет, никуда не спрятаться ей. Вот это. этот предел, с одной стороны, беспомощность на ослике цок-да-цок, а с другой стороны, некоторые, я боюсь это слово пасхальное, затаскали. Вот, но определенности, той определенности, которую сформулировала Юлиания Норвичская, все будет хорошо, несмотря ни на что, все будет хорошо. Определенности поверх всего. Тот, кто присутствует вопреки.
У меня есть еще буквально секунда. Я просто хочу сказать, что у меня очень отрадное впечатление, тем не менее, от нашего разговора, потому что у меня возникло ощущение, что предмет разговора и предмет размышления таки есть. Конечно. Потому что я приходил сюда с ощущением, что его нет. Но сейчас я, как бы мы попытались его все вместе, мне кажется, мы не сформулировали, конечно, мы не ответили на вопрос Отсоякова, но мы обозначили предмет наших размышлений.
Мы очень четко обозначили предметные вопросы.
Вы, Левон Возденович, глубоко оскорбили мои и не только мои религиозные чувства, назвав Господа Иисуса Христа предметом. А я благодарю вас за участие, Светлана Панич, литературовед, Левон Мерсисян, искусствовед, и всем читать «Москва, петушки, венички» Ерофеева, «Христос, который не может войти в Кремль». Это и есть русский Христос. Вел программу Яков Кротов.